Я вас категорически приветствую. Сергей Геннадьевич.
100 лет 100 зим.
100 зим. Добрый день.
С поправкой.
Да, спасибо.
Как? За что сегодня возьмемся?
Ну, сегодня, я думаю, стоит разобрать такую интересную и не очень стандартную тему про бессмертное произведение Ильфа и Петрова, дилогию «12 стульев» и «Золотой теленок». Что они писали про железную дорогу? То есть мы посмотрим именно с точки зрения того, какие были описания у этих гениальных авторов про железнодорожников, железную дорогу той эпохи, поскольку у них, когда я читал, я поклонник большой вот этой вот дилогии, и когда я читал там абсолютно гениальное описание железной дороги, которые до сих пор не устарели, ну, практически это такие вот, мне кажется, гениальные описания, мастера пера настолько высокого класса, что сейчас я даже вот и не знаю, кто бы так писал на таком уровне.
Добротная советская книга.
Да.
Вот, хорошая книга всегда имела примерно такой вид.
Да. Причем я взял сейчас старенькую свою книжку, которая 56-го года издания. Дело в том, что у этого романа, дилогии, была такая не очень простая судьба. Написали «12 стульев» в 27-м году Ильф и Петров, а «Золотой теленок» в 31-м, про 30-й год. То есть, значит, эта книга спокойно издавалась примерно 18 или 19 лет с 28 по 49 год. В 49 году была такая ругательная рецензия в литературной газете, такой был критик партийный Ермилов, он ее громил, короче говоря, безыдейная, они там смеялись над советскими людьми, и ради перестраховки эту книгу 7 лет не печатали, с 49 по 56 год, не печатали, потому что, ну, боялись, раз в партийной газете, ну, пусть в литературной газете, но тем
от
не менее...
От греха подальше. Да.
Да, она была... И в 56 году напечатали уже издание, когда вот эта вот полоса закончилась. Вот у меня издание как раз именно классическое этого 56 года, которое уже совсем потертое. Я его в 9 классе взял у моей тетушки почитать.
И зачитал.
И 40 лет лежит эта книжка теперь у меня. Вот. Немножко грех, ну, так сказать, да ладно, уже меня простили за это. Вот. Так что начнем анализировать
так
наши дела. Вот. Ну, во-первых, что надо сказать, что «12 стульев» и «Золотой теленок», несмотря на то, что эпохи у них близкие,
сильно разные.
Они сильно разные. 27-й год – это конец НЭПа, это еще много буржуев, НЭПманов, это еще такая достаточно расхлябанная вот страна, которая пока еще не приступила к индустриализации. А «Золотой теленок» – это уже 30-й год описывается, это уже первая пятилетка, второй год идет, порядки изменились, идет массированная индустриализация, рабочая сила поехала на магнитку, на сталинградский тракторный, на Днепрогэс, еще там на сотню других важных объектов. И страна, в общем-то, уже другая. Поэтому оба романа, несмотря на то, что близки друг к другу по времени, они разные. Вот. И Остап Ибрагимович Бендер ведет там себя тоже по-разному, приходится ему вести совсем по-другому в одном и в другом романе. Вот. Но поскольку мы рассматриваем транспорт, я хочу сказать, что в обоих романах авторы и Илья Ильф, и Евгений Петров очень любили описывать всякие транспортные реалии. И у них там много автомобильного транспорта. Взять, если хотя бы автопробег.
Антилопа гну.
Антилопа гну,
и Козлевич, да.
То есть, можно по автомобильному транспорту сделать целый там огромный рассказ. Можно по водному, потому что они ехали от Нижнего Новгорода, их там высадили, они рисовали на пароходе, значит, свои гениальные плакаты.
Вот. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.
Так точно. Вот. И, в общем-то, они и водный транспорт. Тут по нему тоже можно ролик сделать. Вот. Много писали там и про трамваи. Там трамвай в Старгороде открывался, потом в трамвае взяли Шуру Балаганова.
Нет, плашек 3/4 дюйма, а они трамвай собрались пускать.
Да-да-да-да-да. Все вот эти вот персонажи, они, собственно, до сих пор актуальны. То есть, мы даже и сегодня можем увидеть точно таким же поведением персонажей, с точно такой же логикой. Вот, несмотря на то, что прошло 90 лет.
Люди-то не меняются. Да. Нынешние соцсети – это ж чисто как это общество пикейных жилетов. Я бы ему палец в рот не положил.
Это точно. Вот. Но мы все-таки сегодня сосредоточимся именно на железнодорожном транспорте, потому что тогда он был именно основой всего транспорта, и все дальние поездки производились именно железной дорогой. И вот этот мир железной дороги по описаниям прямо чувствуется, что авторы ездили на нем много, попадали в разные ситуации, они вели записные книжки, и вот эти вот ситуации записывали, которые потом воплотились в обоих романах. Но нужно сказать, что тогда железная дорога была еще неспешная, паровозная. Еще не пришел железный нарком товарищ Каганович, который придет в 1935 году, через 5 лет после золотого теленка. И тогда железная дорога сильно изменится опять. Вот. Но пока что она еще похожа на царскую. Значит, немного еще новых паровозов. Ходят в основном вагоны дореволюционные. И, в общем-то, все порядки похожи на порядки императорской России, за исключением того, что упразднены классы. То есть, раньше до революции был первый, второй, третий, четвертый классы. Соответственно...
И даже четвертый.
И четвертый был переселенческий.
Стоя ехали.
А вот это были уже такие вот теплушки. Четвертый класс – это перевозки там, в Сибирь, на Дальний Восток. Были разные залы ожидания в вокзалах разделены, но...
Сейчас мы, слава богу, к этому вернулись.
Да, в какой-то степени.
К этой справедливости.
Да. Бизнес-залы, VIP.
Первым нельзя называть, потому что здесь люди первого сорта, а тут второго. Поэтому это VIP.
Да, это просто VIP. Просто бизнес-зал. Ну, во всяком случае, тогда был полный демократизм. И садились вагоны в перемешку все. В общем, это было время такой вот, не могу назвать это демократией, но такого немножко хаоса. Потому что железные дороги все-таки работали на запасе том, который накопили перед революцией. Вот.
И... Ну, помним кино про войну, где на крышах там орды народу, на крышах с хатулями, с мешками, с едой, с одеждой, черти что, внутри только сидеть можно, спать нельзя, все как шпроты в банке набиты. Ну, я представляю, что если в кино такое, то что ж было на самом деле.
Так вот, 12 стульев как раз очень недалеко от этого времени, и буквально еще были и беспризорники в это время, потому что у Остапа Бендера ведь начинается роман так, как, что он идет из деревни Чмаровка по направлению, так сказать, и у него беспризорник просит денег, дяденька, дайте мне 10 копеек, а он ему яблоко.
Угу. Может, вот. Еще ключ от квартиры, где деньги лежат.
Вот. Ну, так вот, значит, мы сейчас пропустим описание того, как встретились Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевич, значит, что они там делали в Старгороде. Но, значит, начинается именно железная дорога у них описание, это в 4 главе, называется «Муза дальних странствий». То есть, они из Старгорода, получив ордера у этого архивариуса, едут в Москву, потому что в Москве, в общем-то, все эти ордера лежат, и их нужно там в музее мебели оттуда выручить. Вот. То есть, у них задача ехать в Москву. И вот, значит, наши авторы, романисты, пишут, вот в этом начинается, как же начинается железная дорога, я зачитаю. «Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью при огромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом. Так же, как и все, боялся, что кассир дал ему неправильный билет. И только впущенный, наконец, в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль, по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. А вот такое описание. И здесь я немножко объяснение, потому что тут не все понятно современному человеку. Бесплацкартный поезд, что это такое? Это значит поезд, составленный из общих вагонов, где все сидят, и где билет выписан просто на вагон, а места у тебя нет. Вот как ты смог залезть, так ты и сел. А если тебе, извини, не повезло, то ты полезешь либо наверх с мешками, либо будешь стоять где-то, может быть, в тамбуре. Вот. Потому что здесь вот они упоминают под тяжестью при огромных мешков. То есть ехали еще мешочники, которые возили товарец из деревни в город, наоборот, из города в деревню. То есть вот такая вот еще такая
меновая торговля.
Хаотическая торговля, да. И почему он говорил с проводниками искательным голосом? Да потому что билет у него был просто на вагон без места. Подружился с проводником.
А есть ли местечко, да?
Да, тот тебе и местечко, значит, высвободил.
Например, в своем купе.
Может, в своем.
Я так ездил, да. Коррумпировал проводника и ехал на его месте.
Ну, у меня такое тоже бывало. Но, во всяком случае, проводник мог пойти в вагон и сказать: ну-ка ты подвинься, вот тут товарищ сядет. И товарищ садится. Вот. То есть, мы, как мы видим, здесь есть вот свои смыслы. А дальше идет настоящий шедевр описания. Я думаю, это одно из самых лучших вообще описаний железной дороги в нашей русской и советской литературе. Вот про менталитет пассажира я предлагаю. Вот.
С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны. Пассажир очень много ест. Это важно, да. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники, подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Ну, а пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые 3 минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот. Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «Амоня здесь?» – спрашивает еле-еле еврей. «Здесь». «А тетя Брана пришла?» «Пришла». «А где бабушка? Я ее не вижу». «Вот она стоит». «А Исаак?» «Исаак тут». «А дети?» «Да вот все дети». «А кто же в лавке остался?» Сию же секунду чайники начинают бряцать, цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Пассажиры помирают от смеха. Темная ночь закрывает поля. Из паровозной трубы вылетают вертлявые искры. И тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда. Чистая правда.
Ну, согласитесь, гениальное
описание. Цыпленок. Яйца вкрутую.
Гениальное описание дороги. Во-первых, еда. Ели до сих пор много на дальних поездках. Ведь прошло 80-90 лет, и все равно едят в дороге много.
Конечно.
Вот.
Я, кстати, для... У нас есть масса тупых, которые начинают рассказывать про совок. То ли дело Запад, вагон-ресторан. Как-то раз довелось, я помню, мне плыть на пароме из города Копенгагена в Исландию двое суток. Осмелюсь заметить, только я и мой друган Андрюха ходили в ресторан и жрали там лобстеров. К нам капитан приходил нам руку пожать, какие мы серьезные парни. А остальные европейцы сидели по углам на ступенечках и жрали из банок все, что они взяли с собой. Потому что ресторан – это дорого и не для всех. А вот из богатой Дании – вот так, ничего такого, да. Это разумно.
Да.
Во-первых, заботу о тебе, например, женщина проявила, нажарила тебе этих цыплят, наварила яиц, уложила – это любовь. Тебя сопровождает в пути. Во-вторых, это адская экономия. Не хождение по ресторанам, а взял с собой, перекусил. И вообще прекрасно себя чувствуешь, будучи
А в-третьих, это ведь еще и гостеприимство. Ты можешь угостить своих соседей. Сразу у тебя как бы другое отношение. Вот. Я немножечко расшифрую вот из этого гениального описания кое-какие реалии. Вот они пишут. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники. Почему чайники бряцают? Зачем они там? А дело все в том, что тогда в вагонах не было титанов, которые подогревали воду. Вот. Как вопрос решался? На станциях были такие павильоны рядом с вокзалом, которые назывались кипяток.
Да. Вот
как бы, я думаю, вы были в Великом Новгороде, и там как раз павильон кипятка, беленьким покрашенный, сохранился. Так вот, пассажиры бежали к этому павильончику с чайниками, пока поезд стоял. И этот там действительно кипяток,
да.
Вот прямо кипящий, и набирали. И потом, когда они ехали, кипяток же не сразу остывает, то есть, как бы после таких станций в вагонах большое чаепитие. То есть, тогда этот вопрос решался именно так. Поэтому, собственно говоря, про чайники-то и вопрос и есть.
Был смешной случай. В 80-м году у нас была Олимпиада, как мы помним. И к Олимпиаде для иностранцев выпускали разговорники.
Угу.
Поскольку мы в Питере были, у нас в ходу были русско-финские разговорники. Самая мощная фраза в русско-финском разговорнике была: где у вас на станции можно набрать кипятку?
Ух ты!
Все. В 80-м году все угорали. Да? Ну, а дело было нужное.
Это прямо откуда-то из старого взяли. И вторая реалия, которую в этом описании можно еще. Вот еще он пишет: тонкие семафоры в светящихся зеленых очках. Что это значит? Это значит, что тогда были семафоры вместо светофоров, которые вот такой вот с крылом.
Ага.
Значит, днем опознавали визуально, значит, как он, значит, да, либо открыт, либо он закрыт.
Было даже специальное слово «семафорит». Я ему семафорил, а он не видел.
Да. А ночью семафор светился. И если он светится зеленым, то значит путь свободен. Вот. А если красным, то, соответственно, нет. Поэтому вот сейчас это как бы не всем понятно реалии, но во всяком случае было так. И вот продолжаем дальше. В той же главе, в четвертой, значит, они пишут такой вот небольшой даже обзор железных дорог Советского Союза тогдашнего, вот после этого писания. Вот. Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь. Путь свободен. Это про семафоры, кстати говоря. Полярный экспресс поднимается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает первый К, прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану. Муза дальних странствий манит человека. Вот опять же расшифровываю те реалии. Это пока, попозже.
Ага.
Значит, расшифровываю те реалии нынешним языком. Тогда было несколько категорий поездов. Самый быстрый был курьерский поезд.
Ка.
Да? Которых сейчас нету. Да. Сейчас они потом вымерли где-то в начале 60-х годов. Потом был скорый. Потом был почтово-пассажирский, потом был пассажирский, потом был товарно-пассажирский. То есть, вот сколько. И каждая убывала скорость и убывал комфорт, соответственно, по вот этой градации. Значит, а курьерским поездам были равны еще экспрессы, которых было всего два. Это «Красная стрела», «Москва-Ленинград»,
Москва, Питер,
да. И «Мурманский», «Полярный экспресс» на Мурманск. Вот. А курьерских поездов тоже было всего на весь Советский Союз 3. Совсем немного. То есть, первый это был на Владивосток, который дальний сибирский экспресс. Причем он шел не из Москвы, а от пограничной станции Негорелая с Польшей. То есть, Негорелая, Владивосток через Маньчжурию, через Харбин. То есть, у поляков там пересадка. И прямое сообщение было от Парижа, от Лондона. Вот, то есть, билет можно было взять, например, от Лондона до Харбина. Все ехали через Советский Союз. Это был курьерский. Угу. Второй курьерский, тоже заслуженный, это был грузинский, который шел на Тифлис. Он проходил на юг, шел через Северный Кавказ, но тогда не было прямой ветки через Сочи, не было построено. И он шел такой большой-большой загогулиной через Баку, через Махачкалу, через Владикавказ и заворачивал потом на Тифлис. Шел долго, тоже больше 3 суток. Может, по-моему, даже 4 суток. Вот. То есть, вот описали именно самые такие вот крутые поезда. Вот. Причем в том курьерском, который шел на Тифлис, там даже уже тогда были организованы вагон-ресторан, кают-компания. То есть, люди могли там пойти, там пианино играло, там, если ты хочешь там пойти отдохнуть. Специальный вагон был выделен. Такой вот поезд очень высокого класса. Ну, основные поезда, конечно, были такие, ну, скажем так, по нынешним временам прям совсем, совсем не очень.
Очень скромно, да.
Да, очень скромно. Вот. Потом у них идет описание опять Старгорода. Причем я хочу про этот вот легендарный Старгород, который снимал Гайдай в Рыбинске. Это фильм был. Но по книге, было совсем по-другому, потому что Рыбинск, он к северу от Москвы, получается, что это где-то за Ярославлем уже, то есть, нужно ехать строго на север. Но, значит, когда пишут в книге, именно по книге, в конце 15 главы «Среди океанов стульев», они пишут: «Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве». То есть, что мы видим? Что поезд по книге шел не с севера, а шел он с юго-востока, где-то через Рязань, потому что Ока – это уже Коломна. Вот. И тогда вот этот вот легендарный Старгород, где происходили начальные события, это вовсе не Рыбинск, а что-то или Пенза, или тогдашний Козлов, который Мичуринск, или, может быть, Тамбов. То есть, вот какие-то вот из этих городов, но никак не Рыбинск. Вот такое противоречие между фильмом и между книгой. Вот. Но здесь, значит, глава 11... «Алфавит зеркала жизни». Есть еще небольшой кусочек такого описания железнодорожного, который тоже я не могу пропустить. Это когда Остап шел к архивариусу Коробейникову, который ростовщик, в общем, которого играл в фильме «Гайдай». Вот, тоже сейчас зачитаю. «Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. О как! Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у дома архивариуса». Что значит взрывались петарды? Почему порожние вагоны? Это тоже как бы вопрос. Вот.
Это же горка, по всей видимости, да?
Да, все правильно.
Сортировочная.
То есть, у сортировочной горки должны быть какие-то сигнальные маячки. И вот подкладывались в некоторых местах петарды, когда вагон спускался. Значит, это был сигнал того, что вагон прошел некий рубеж. Угу. И, значит, нужно уже идти туда и перецеплять, либо вызывать маневровый локомотив, чтобы перейти на соседний путь или на другой. То есть, и тут есть как бы вот свой смысл. И дальше. Вот когда, значит, он, Остап Ибрагимович, этого архивариуса обводит вокруг пальца, деньги ему не дает. Что происходит дальше? Опять железнодорожное описание. «Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. «Лед тронулся!» – закричал Остап машинисту. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Машинист не расслышал, махнул рукой. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Вот, то есть, вот такие подробности они подмечали, как вот этого движения. То есть, люди, которые далеко от железной дороги, они бы такого не написали. Но поскольку они работали в газете «Гудок», ага, все это они знали изнутри. Но о «Гудке» мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Вот.
И теперь... Это самое интересное место в паровозе было, я с детства помню, как там эти шатуны, там
шок-шок-шок. И это сложно, то есть, это непонятно людям сразу, то есть, какие колеса ведущие, как, значит, это все работает, почему поршни впереди, и как вот этот маленький поршень, почему он толкает этот паровоз, который весом там в 120 тонн, а то и в 150, как это вот вообще, то есть, паровоз настолько интересное устройство, что это все вот у людей... не умещаются. Вот когда приходишь в музей российских железных дорог, вот здесь...
Всем рекомендуем. Возле станции метро «Балтийская», город Санкт-Петербург, есть музей железнодорожного транспорта. Вообще, на мой взгляд, один из лучших музеев у нас в городе, а уж про железную дорогу я лучше просто не видал.
И там можно ходить весь день. Да. Музей просто потрясающий, я тоже настоятельно рекомендую. Приходите, и вам будет интересно.
Ссылка под роликом, если что.
Да. Да. Так вот, значит, после всех этих старгородских приключений концессионеры едут в Москву на поезде, естественно, из этого Старгорода. Так вот, в главе 16 общежитии имени монаха Бертольда Шварца есть второй железнодорожный шедевр, именно литературный, описание Москвы и подхода к ней. Вот давайте его прочитаем.
Так, так. Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути. Последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами. Настоящие капканы для дачников. Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая как турникет, стал пересчитывать вагоны. Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Диповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Хорошо вот писали, черт возьми.
Вот гениальное описание. Попробуй-ка вот так вот сейчас это повторить, по-моему, невозможно. Так вот, теперь расшифровываем эти реалии современным языком, потому что здесь на самом деле много непонятного для нынешних людей. Ну, во-первых, у открытого окна жесткого вагона стояли, напирая друг на друга. Что это значит? Тогда окна у вагонов низкого класса открывались практически полностью. Можно было его открыть вот так вот.
Вниз.
Вниз, вот так вот встать и стоять, смотреть туда.
Я так стоял, да.
Да, скорости были небольшие, вот, а поскольку вагон у них не было денег какой-то крутой брать, то есть, ну, вот они ехали в таком жестком вагоне бесплацкартном, сидели, ну, ночь посидеть, ничего страшного, вот. О том, что все было очень, так сказать, камерно, говорит фраза «коров, медленно сходивших с насыпи». То есть, значит, где-то паслись коровы, которых паровоз гудел и сгонял. То есть, это не нынешние скорости, не нынешнее ограждение где-то.
Кстати, о птичках. Вот у американских паровозов, у них вот этот вот спереди такой...
Огромный.
Он как раз, я забыл...
Метельник.
Правильное слово по-английски. Он как раз отбойник для коров.
Да,
то
да,
есть,
да.
Это коров сгребать.
Ну, у нас называется метельник, а, наверное, английское слово какое-то есть. И вот у них были прям огромные вот эти вот отбойники, которые, да, они и коров... Потом у них какие-то были эти бизоны.
Бизоны, да.
Бизонов тоже сгоняли. Вот. Ну, дальше пишет, опять же интересно, что дощатые дачные платформы. То есть, все было тогда из дерева сделано, вот эти платформы. Вот. А, опять же, они упоминают деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд. Но это получается, значит, почему это вот так? Потому что в основном дачные поселки в 20-е годы, когда происходит действие романа, они были сформированы в основном перед революцией, вот этими годами Серебряного века, где-то 10-е годы и так далее. И тогда, естественно, более богатые люди могли строить вот эти вот красивые такие вот деревянные дворцы. У нас, кстати, их тоже здесь много.
В избытке.
В Зеленогорск, значит, Сестрорецк, там под Сестрорецком и так далее. Точно так же и там. То есть, а простой пролетарий построил деревянный сруб маленький такой, халупу канареечную. И, в общем, тоже наслаждается природой.
Ну, у нас можно поехать в какое-нибудь Комарово и посмотреть там какие, ну, условно, хоромы, да, а можно поехать куда-нибудь в Синявино, а там дома, они общее название – ящик для лопат.
Да-да-да.
Дачные домики очень-очень
странные. Да-да, домик для канареек.
Да.
Вот, вот. Ну, во всяком случае, разделение было достаточно серьезное и тогда. Вот. И вот дальше, опять же, реалии расшифровываем. Семафоры разевали рты. Что это значит? Это значит, что путь был открыт. Значит, опять же, я показываю условно. Семафор стоит закрытый, разинул рот, у него вот такое положение. Угу. Вот поэтому они употребили такой эпитет. Вот. Трава исчезла, ее заменил шлак. Почему? Потому что паровозы оставляют за собой следы шлака. И если огромное интенсивное движение, то понятно, что вместо уже травы будет все завалено шлаком, потому что движение очень...
Это сгоревший уголь, отработанный, да?
Да, это уже вот остатки, то, что уходит из топки. Вот. Дальше интересно. Стрелочники трубили. Что значит, почему трубили? А потому, что тогда железнодорожная сигнализация на путях локально делалась в том числе и звуковыми сигналами. То есть, у них были условные сигналы, у них были рожки, которых они трубили. И вот он протрубил сколько-то раз, это означало какое-то действие. И поэтому вот они ехали, да, стрелочники мимо них трубили, что вот поезд идет по второму главному пути, и он проследует без остановки. А если бы он останавливался, был бы другой сигнал и так далее. Вот, еще такой ляре. Стрелочные фонари, похожие на топорики. Почему и что это значит? А это значит, что мы помним, что я даже подберу изображение. Вот у нас стоит стрелка со светящимся таким
квадратиком.
Квадратиком. Да. И у нее, значит, такой топорик стоит. Это переводной рычаг тяжелый с грузом, который переводят, открыл замок, перевел на другой путь и поставил.
То есть, там замок, любой дурак не может подойти.
Да, раньше было без замков, но в описываемое время уже, конечно, было, потому что, ну что, это диверсия, любой подошел, перевел, и все, значит, вот тебе крушение.
Рекомендуем к просмотру художественный фильм «Проверка на дорогах». Там в конце злые фашисты хотят переключить стрелку, а наш «Орел» из пулемета МГ-42 не дает.
Есть такое, да. Вот. И вот еще, значит, интересно. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. Это что такое? Это значит, выпускает пар из цилиндров. Вот когда это не рабочий режим топки, когда Значит, он идет на пути, и у него он под нагрузкой идет, у него вверху он из дымовой трубы, там и пар, и сажа. А когда вот он подходит к станции, и либо нужно стравить давление именно из цилиндров, у него там есть выпускной клапан, его, значит, машинист жмет рычаг, и белоснежные бакенбарды сбоку, такие очень красивые, действительно вырываются по бокам.
Вошло в язык «страви пар».
Ну, да.
И не только у нас, что характерно. Вспомним художественный фильм «Командо» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, где в конце он главного злодея прошибает насквозь трубой, из нее идет пар, а Арнольд говорит: «Let off some steam, Беннет». «Страви пар, Беннет, типа успокойся». Вот, везде есть.
Вот это вот эпитет. То есть, мы видим, вот насколько они точно подмечали вот эти вот особенности. Это нужно было все это видеть. И в конце они пишут: все завизжало, когда они тормозили на вокзале. Что это значит? А это значит, что машинист включил тормозной кран, и все колеса заблокировались. И, значит, паровоз по инерции чуть-чуть проходит, но уже с заблокированными колесами. И такой получается звук. Причем тормоз распространяется еще ведь и на все те вагоны, которые дальше, то есть тормозит весь
все
состав.
Все дружно тормозят.
Да. Вот. Получается, да, действительно такое, что вот небольшой визг. Вот. Очень-очень точно всякие вот мелкие реалии, которые просто нынешний какой-нибудь графоман их просто даже не увидит. Вот. Там же есть еще и шедевр номер 3 литературный описание. То есть они после того, как приезжают в Москву, Ильф и Петров описывают вокзалы Москвы. Вот я тоже, стоит зачитать, это у нас третий фрагмент.
Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из 8 остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете и ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа. Это шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Издеваются. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик – наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик. Это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии – 130 верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале – это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.
Ну вот.
Красиво.
То есть, такое географическое описание, но настолько филигранно точное и действительно вот красивое, что можно его там прочитывать аж несколько раз. Но я расшифрую. Дело в том, что много вокзалов которые здесь описаны, сейчас называются по-другому. Вот. И начнем. Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Это Казанский вокзал нынешний. А почему самый свежий и новый? Дело в том, что новый Казанский вокзал начал строиться в начале Первой мировой войны. Вот, проект был такой вот мощный, огромный, с башенкой. И действительно, это был громадный вокзал по тем временам. Вот, ну, началась мировая война, все остановили. Затем началась, как мы помним, революция и гражданская война. И все это время вокзал стоял в недострое. Начали его делать только после окончания гражданской войны. И вот как раз к 27-му где-то году, к 28-му, его завершили, и это был действительно шедевр. Причем он строился, достраивался без изменений по дореволюционному проекту. Угу. Вот. То есть, это действительно был вокзал такой, ух, мощный. Мы сейчас
его... Ну, он и сейчас прекрасен.
Да, и сейчас. Дальше пишут. Ярославский вокзал, псевдорусские гребешки и геральдические курочки. Я подберу снимок и его покажу, приложим сюда, почему, где же эти курочки там есть.
Это наши имперские орлы, надо понимать, да?
Нет, это именно курочки и гребешки. То есть, я их покажу. То есть, это был такой стиль... Ну, назовем его, так сказать, старорусским, он был очень моден. То есть, тогда вот Ярославский вокзал строился, по-моему, в начале 20 века, в самом начале, по-моему, 903 или 904, но на память я сейчас точно не помню. Примерно тогда же строился вокзал Владивостока, чуть позже. Он был тоже построен в таком старорусском стиле. И еще несколько вокзалов было выстроено в этом же стиле. А потом сменилась эпоха, ну и стили стали другие. Вот. Это как раз был памятник той эпохи, которая начало века. И вот дальше они пишут. Александровский вокзал – это какой? Это белорусский нынешний вокзал. А почему входит иностранец на этих подошвах каучуковых? А потому что туда приходят западные экспрессы из Варшавы.
Ну, как у нас варшавский.
Да, через станцию Негорелая. И все, которые едут из Лондона, из Парижа, из Берлина, из Вены, они попадают в Москву через белорусский вокзал, который тогда был Александровским. Поэтому это, да, действительно ворота иностранцев. Ну, с Курского. Курский точно так же назывался и сейчас.
У Курского вокзала стою я молодой. Подайте, Христа ради, червонец золотой.
Вот. Ну, здесь они упоминают кавказца. Действительно, Курский вокзал отвечал за сообщение.
На юг, да?
Сообщение с Северным Кавказом, за Кавказьем. То есть, это Тифлис, Баку, Ереван, Владикавказ. И вот эти вот все кавказские станции. Там Тихорецкая, Армавир, Ростов. Вот. И Волгарь. Волгарь, потому что с Нижнего Новгорода тоже на Курский вокзал приходил. Вот отсюда и Волгарь. Вот. Дальше идем. Октябрьский вокзал. Это нынешний Ленинградский. Вот. А почему полуответственный работник? Потому что две столицы в Ленинграде тогда находилась. И Академия наук. И большинство научных институтов. То есть, Ленинград 27-го года значил в стране гораздо больше, чем, допустим, чем Санкт-Петербург, скажем, 2000 года, намного больше. Uh-huh. Вот. То есть, постепенно перетаскивались учреждения в Москву, но для 27-го года Ленинград – это бывшая столица.
Для малограмотных-то помним, 206 лет столица была в городе Санкт-Петербурге.
Да. Так точно, да.
И это процесс непростой.
И тогда в головах тогдашних людей это еще сидело, потому что это имперская столица, и там... До сих пор было множество всяких учреждений именно союзного значения. Поэтому вот эти все охваты, согласования, увязки, ответственные работники ездили вот именно так. Вот. Брянский вокзал – это Киевский вокзал, откуда ездили киевляне, одесситы. И я хочу сказать, что тогда Брянский вокзал был одним из самых оживленных, потому что вся Малороссия, тогда Украина у СССР, сообщение было очень интенсивным, и только из Киева шло 3 поезда в день. Вот. Были поезда с Одессы, с Днепропетровска, с Винницы, с Николаева, и вот все они приходили на Киевский вокзал. То есть, это был не то, что сейчас у нас такой тупик, ну, вынужденный геополитически. А тогда был очень оживленный. Ну, дальше упоминается Павелецкий. Ну, он достаточно такой скромный. Он и сейчас, такой скромный. Хотя сам вокзал большой выстроен. И на него хотят пустить весь юг. Пока, не знаю, реализуется или нет. Упоминает он еще Савеловский вокзал. Маленький и скромный. И один вокзал он не упоминает. Вот в этом описании. То есть, меня спрашивают, а почему всегда, а почему 8 вокзалов описано, а не 9? А где 9? А 9 вокзал они не упомянули, Рижский, потому что тогда еще не было налажено сообщение с Ригой, которая была буржуазным отдельным государством.
Не нашим, да.
Да. Причем уже в 30 каком-то году, по-моему, в 31-м или 32-м, Москва-Рига, поезда вполне ходили, и тогда бы он уже попал в это описание. А тут он просто такой пригородный вокзал, и они просто его здесь не упомянули. Ну и Ярославский вокзал, да, они упомянули коротко, что из городов дальних и больших, Владивосток, Хабаровск, Читы, ну, сюда можно было добавить Иркутск, Новосибирск, Красноярск, где тоже шла вот такая индустриализация большая. То есть, вот такое вот литературно-географическое описание. Очень, на мой взгляд, красивое. Дальше они приезжают на Каланчевскую площадь, которая сейчас у нас Комсомольская, и у которой сейчас еще хотят дать название трех вокзалов. Угу. Не знаю, какое сейчас официальное даже, вот, даже затрудняюсь сказать, осталась ли Комсомольская, или она сейчас уже площадь трех вокзалов.
Видимо, по станции метро называется.
Ну, видимо. Может быть. Но здесь есть интересный момент, который я года 4 назад исследовал. Вот они пишут. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали 5 минут 11. На часах Ярославского было ровно 10. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без 5:10. «Очень удобно для свиданий», – сказал Остап. «Всегда есть 10 минут форы». Шикарное описание. Но я, по-моему, в 17 или 18 году решил поисследовать этот момент. И когда оказался на Комсомольской площади, начал искать это место. Откуда же Остап мог увидеть все три циферблата часов? И это место я нашел за трамвайной остановкой. Но оттуда хорошо и близко видны часы Ленинградского и Казанского вокзала. То есть, вот Ленинградского так напротив, Казанского назад обернулся. И да, действительно, с такими знаками зодиака. Да, я вставлю фоточку. Но вот Ярославский вокзал, он там вдали, и чтобы эти часы разглядеть, наверное, у Остапа какая-то должна быть дальнозоркость. Может быть, у него был плюс. Вот. То есть, вот я, например, часы видел, что циферблат есть, а время не там не смог разобрать, какое. Вот. Но формально это действительно есть. Вот. Идем дальше. Значит, там несколько эпизодов есть. Это из писем отца Федора, когда у него метание по стране за инженером Брунсом. Вот. Вот, значит, короткие выдержки. Исчез отец Федор. Завертело его нелегкое. Говорят, что видели его на станции Попасная Донецких дорог. Бежал он по перрону.
Названия какие?
Да. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Но почему кипяток, мы уже разобрали чуть раньше. А Попасная – это как раз станция, которую 2 года назад наша армия брала вот в ходе донбасских боев. То есть, а тогда там было сообщение, и шли транзитные поезда из Москвы на юг. Ехал он на юг. Вот. Вот еще, значит, пишет он же. «Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю». Попадье своей пишет. «Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю. А во-вторых, инженера Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товарно-пассажирским. Это значит, самым низшим, самым дешевым поездом едет, потому что денег у отца Федора мало. А так бы, может быть, он поехал каким-то более крутым поездом. Вот. Причем я еще застал в Харькове, памятник отцу Федору поставили в начале нулевых на вокзале. С чайником.
Да.
Кстати, он там с чайником стоит. Вот я не знаю, сохранился ли это памятник и нет в свете нынешних событий, что там. Ну, может быть, даже и сохранился. Вот. Но он там был. То есть, вот как такое знаменитое знаковое место. Вот. Идем дальше. И вот теперь мы подбираемся к газете «Гудок», которая ведомственная железнодорожная. Значит, этому посвящена глава 24 «Клуб автомобилистов» в этом романе «12 стульев». Значит, газета «Гудок» выписана там не под своим именем, а под именем газеты «Станок». Угу. Вот, они там, вот они, значит, описывают. В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор. И дальше уже он описывает, значит, какие там конкуренции между полосами, что туда шли писатели, поэты, журналисты, они там свои материалы размещали и конкурировали между собой, что драматические сцены, что одного выкинули, второго поставили, а это же гонорар.
Еще
каждый. Да. Так вот, значит, Дом народов, помещавшийся на втором... Дом народов – это что такое? Это тогда был дворец труда профсоюзов на Москворецкой набережной, бывший воспитательный дом. Потом, в советское время после войны, это стало главным зданием Академии РВСН имени Петра Великого, ракетных войск стратегического назначения. То есть, полностью здание изменило свое назначение, и было до тех пор, пока ее не перевели оттуда куда-то в другое место. Сейчас я там даже не знаю, что в Доме народов. Но было это именно то место, и я приложу фоточку этого. Вот. А в чем была уникальность «Гудка» 20-х годов? Значит, вот мы говорим о том времени. Это 27-й год, то есть период позднего НЭПа. И в это время как раз, именно 20-е годы, начиная где-то с 22-23 и до конца 20-х годов, «Гудок» был самой литературной газетой всего Советского Союза, потому что это была газета богатого ведомства. Там хорошо платили. Значит, поскольку железная дорога хорошо зарабатывала на перевозках, там были прекрасные гонорары.
Могли нанять кого угодно.
Да. И там, в общем-то, кормилась через этот «Гудок» целая плеяда великих литераторов, которые сейчас стали великими, а тогда это были просто корреспонденты или фельетонисты, или романисты, которые печатали кусочки там своих романов. Вот я даже перечислю кого. Ну, Ильф и Петров, понятно. Да, это уже два сразу гранда. Михаил Булгаков очень долго там работал. Валентин Катаев. Юрий Алеша. Алеша. Юрий Алеша. Константин Паустовский. Сергей Смирнов, который потом Брест крепость. Михаил Зощенко. Вот.
Натурально кузница кадров.
Это прямо вот целое созвездие.
Плеяда, да.
Да, целое созвездие. А, причем писали, конечно, многие под псевдонимами. Я «Гудок» некоторые номера 20-х годов скачивал. Писали, конечно, в стиле того времени всяко-разно. Вот. Значит, Юрий Алеша – это у нас был... Один из его псевдонимов – Зубила. И я скачал, короче говоря, сейчас, конечно, может быть, дико будет звучать, но я скачал, значит, там у него стихотворение «Цари». Это было в номере за 9 марта 25 года. Можно кусочки зачитать. Может, не все, он большой.
«Цари».
Да, вот. Ну, можно про Петра.
Да. Царь Петр здорово пьет. На пирушке бывало осушают кубки. А царь хвостануть любил, показывая ловкость, в рубке головы самолично сносил. Смотрят иностранные гости, комплименты царю говоря. Разлетаются щепками кости от удара батюшки царя. На болоте против вечных бурь построил царь Петербург, чтоб рабочая сила в болото лезла, жгли мужиков каленым железом, рвали ноздри,
уши отрезали, батагами били, вон душа. Пригнали мужиков от Рязани, пригнали мужиков с Иртыша. Мало ли смердов, страна без края. Строили смерды город, вздыхая. Царю нужна была слава, победа, крепость напротив шведа. Что там царю жалеть холопа? Что там царю до мужицких жил? Царь был великий, в кавычках. Окно в Европу головой мужицкой пробил. Сына замучил. Плелись заговоры, как нитки. Потом приголубил, потом обманул. Подверг самолично пытки, на дыбе сына растянул, умер от сифилиса, от водки ли, оставил потаскуху на престоле. Завела потаскуха парижские порядки, вроде как король французский, красные каблуки, игру с кавалерами в прятки, бургундское вино с павлинами для закуски – это незначительная фигура, просто дура. Надо дочитать. Потом другое. Пошли разные жулики, выросли, как грибы в ненастье. Бароны, графы, князья, поддерживатели романовской династии. Были еще Петры, немые, как осетры. Чем прославились? Тайно. Попали в цари? Случайно. За услугу – услуга. Третий возьмем. Петр что? Нуль. Знаменитая его супруга. Смотрели гвардейцы, ахали. Убила своего супруга при помощи своего хахаля. Я там рядом живу.
Это он про Екатерину.
Да. Этикет нарушив, любезностей не говоря, натурой отличаясь, пылкой трахнул генерал царя. Сердце захолонуло. По башке шампанской бутылки. Тогда слово трахнул, еще про другое было.
Да-да-да.
Была Екатерина, воевала, завела сервизы из венецейского стекла, краской на щеки капала, верноподданных секла, Пугачеву голову оттяпала, завела генерала Суворова, старичка строгого Норова, знаменитого победителя пушечного мяса истребителя. Занималась развратом, в смысле любовников, владела целым штатом. Чем старше была, тем распутнее. Не дожила старуха до Распутина. Дала дворянам преимущество, ну, в смысле увеличения имущества. Пугалом была для крестьянства нищего. Послала в Сибирь родищего. И так, прославившись в целом мире, говорят, околела в сортире. Павел был император. Прославился солдатскими косицами, был мальтийским рыцарем, не в здравом уме, порядки завел в стране, как в тюрьме. Впрочем, имел в жизни цель. На том и строил итоги, чтобы ходили солдаты, выбрасывая, как куклы, ноги. Кончил плохо, говорит история наша, прикончил, сынок, папашу. Пришли офицеры с виду милы, французят. А расправились, как громилы. Сперва надавали по уху, потом раздавили царя, как муху. А сынок Александр, преступник уголовный, самый обыкновенный, стал называться Александр Благословенный. Этот знаменитый вояка носился по Европе, как в жару собака. Воевал. Мирился, распределял короны, заключал союзы, устанавливал законы. Не император, а прямо душка. Сказал про него Пушкин. Всю жизнь свою провел в дороге, а умер в Таганроге. Душка, сияние шло из очей его. Там дальше есть?
Да, это половина.
Отличный стих. Так.
Это вот продолжается дальше.
Завел этот душка Аракчеева. Граф на портрете выглядит гордо, главный держи морда. Шел мужик, громил Наполеона, стоит Александру колонна, строил мужик арку, потея в работе с жаркой. Ехал Александр под триумфальной аркой. У мужика ни двора, ни кола, зато на престоле царь Николай, Николай Палыч. Красавец-мужчина, взойдя на престол для почина, повесил декабристов. Войдет в века, память оставит страшную плащ. Царь-палач. Сперва приговорил их к четвертованию, потом смягчился, стало неловко и заменил наказание. Вместо четвертования просто веревку. Царь Палкин, Так Николая называл Лев Толстой. Палками царь засекая, пропускал солдат через строй. Дул из Европы ветер свободы. Падал и вновь поднимался Франции красный флаг. Прошлого века, 30-е годы, бури восстаний в разных местах. Звали короли царя на гастроли. Прославился царь, мол, в палачьей роли. Работал царь совершенно даром. Стоял над Европой жандармом. Сын Александр, освободитель крестьян. Молебны служили, а вышел обман. Дали волю, земли не дав. Вышла воля без имущества и прав. Царь Александр с милосердием всем опротивил всем. Покушались на него раз семь. Кружки, подполье, народовольцы. Объявлен царю террор. Шли из народа добровольцы, стреляли в царя в упор. Везло царю, везло, спасался. Пока не довезло до Екатерининского канала. Там царя народная месть до канала. Разорвали царя пополам. Вымели, как ненужный хлам. Сынок Александр прославился пьянкой, победоносцевым, водянкой и станцией Борки, где чуть царя не разнесло на корки. И вот последний герой – царь Николай II. Ходынка, Цусима, 9 января, Дубасов, погромы, Алиса. Царствовал царь, преступления творя, прячась, труся, как крыса. Это в памяти свежий след. Только 8 отмахнули лет. Доцарствовался царь до последней точки. Отпустите в Ливадию нюхать цветочки. Вот страшнейшая из галерей. Галерея русских царей. Знаем, конечно. Яма прошлому вырыта. Вспомнить страшно. Палачи – сумасшедшие выродки. Вспомним нынче новый мир строя, вспомним, славя 17-й год, низвержение царского строя и громивший дворцы народ. Слава солдатам, рабочим, крестьянам, этому голоду, этим ранам, тем, кто первым гневом горя, первой искрой вызвал взрыв октября. Подпись «Зубило».
Это вот как раз Юрий Олеша. Ну, что мы видим вот из этого стихотворения, это именно контекст середины конца 20-х, когда все нужно было не спровергнуть.
Да.
И Суворов.
И сбросим Пушкина с корабля истории.
Да, сбросим всех. Ну, Толстой про него Ленин упоминал. Лев Толстой, ладно, мы его оставим. Вот. Пушкина позже Сталин вытащил уже, так сказать.
Из вот в этого... последний момент ухватил.
Вот. И так далее. Но дело в том, что здесь все плохие.
Все.
Вот. Все абсолютно. Потом Петра пересмотрели радикально. И уже, так сказать, при Сталине написал Алексей Толстой вот этот Петр I.
Отличная книга.
И да. Его нельзя было уже Петра критиковать уже было нельзя. Потом начали, значит, Екатерину вытаскивать тоже. Вроде тоже она Новороссию присоединяла. Памятник не тронули, кстати говоря, вот у нас здесь. Он стоял все советское время. Николаю Первому тоже стоял на Исаакиевской площади. Вот, ну, к последнему герою, царю Николаю Второму, понятно, почему такое отношение. Прошло всего лишь 9 лет после революции. Естественно, жили люди, которые все это помнили, жили перед революцией, и не у всех были хорошие воспоминания.
А были у кого и хорошие.
Ну, конечно, да, тот же Ипполит Матвеевич, он же как бы...
Тут это некоторым образом, ну, вот сейчас уже, когда, так сказать, по прошествии лет уже, так сказать, зрелый возраст и прочее, ну, друзья, у каждого есть достоинства и у каждого есть недостатки, если взять... Эстебана Разина и Эмилиано Пугачева, которые бились за народ, как нам объясняла советская власть, там тоже масса всего интересного вам откроется. Не все так просто было в этих людях. Точно так же и в царях не все так
очень,
просто.
Очень непросто.
Петр, он, по слухам, за точность не отвечаю, 10% населения положил в ходе реформ. Вот как-то так. Нужны ли были реформы? Вопрос. Конечно. Зачем он ими занимался? Ну, потому что нас бы сожрали, дорогие западные партнеры. Вот, надо строить армию, надо индустрию. У нас же железа даже своего не было. Вообще ничего. Строй заводы, копай, плавь. Чем? Крепостными.
По-другому не было флота.
Да, да.
Мы
да.
не могли торговать своими силами с другими державами.
Прорубание окно в Европу, оно не просто так. Смогли ли последующие подхватить это из цепких лап выпавшее знамя Петра Великого? Ну, как-то не очень получалось.
По-разному.
Да. Вот, да, давайте, все теперь любят эти дети наши нынешние рассказывать, какой гениальный был товарищ Сталин. Были ли ошибки у товарища Сталина? Вы не поверите, были. Другое, давайте посмотрим. Товарищу Сталину за 20 лет надо было страну подготовить к войне. Были ли люди, которые с ним не согласны? Конечно, были. Все ли считали, что надо готовить вот так? Конечно, нет. А как провести индустриализацию без коллективизации? Да, вот так вот. Зато войну победили. Точно так же претензии и к этим совсем. Тут...
Да.
Вот это вот, мы же пережили 90-е годы, когда нам внезапно стали про Советский Союз рассказывать. Вот то же самое. Вы же лжете. Вы все время лжете.
Да, вот это все было вот.
Да, то же самое абсолютно.
Про Советский Союз. То есть каждая новая власть отрицала предыдущий период и.
Есть в этом что-то вот подростковое, когда мир либо черный, либо белый, никакой середины.
Вот. Ну, как раз вот это было подростковое время. И вот, собственно говоря, те литераторы, я и фельетоны Булгакова читал. Тоже, в общем-то...
А вы сказали про... Где читал это? Оцифрованное уже где-то есть?
Да, да, это есть в Гудке, но дело в том, что я подписан на... Я читатель РГБ удаленный Российской государственной библиотеки в Москве, и там полная подшивка Гудка.
Здорово.
Ну, вот я как бы пользуюсь и сейчас, так сказать, читаю, знакомлюсь с этим эпистолярным наследием. Откуда вот этот стих-то я и вытащил?
Да, да,
это
да.
же из номера 25-го года газеты.
Вот. Я когда-то работал в библиотеке Академии наук нашей, как раз в газетном отделе. К моему немыслимому удивлению, там Санкт-Петербургские ведомости петровских времен, Северная пчела, там этого
Фадея
Булгарина,
да.
да, блин, ну я был молодой и тупой, мне интереснее были в газете Юманиты французской фотки группы Pink Floyd я выискивал. Вот. А так интересно, здорово, наверное, все это оцифровать, чтобы можно было припасть.
Ну вот Гудок оцифрован, правда, единственное, вот могут смотреть читатели, но поскольку я положил свои силы, чтобы присоединиться к этому, найти возможности, и вот я как бы изучаю, читаю именно Гудок разных времен.
Ну, это же натурально слепок эпохи. Вот такая обстановка, вот такие авторы, я замечу, не самые тупые, которые писали вот такие
Ну, они
вещи.
Подстраивались под то время, то есть, тогда был пролеткульт.
Я подозреваю, он убежденный был, он не подстраивался. Уж больно забористо.
Ну, это талант.
Да, безусловно.
Талант можно направить было в разные... русло, потому что был такой вот Демьян Бедный, он писал тоже частушки примерно в этом стиле. Но дело в том, что когда он в 30-е годы начал, значит, русского мужика, так сказать, поливать, то товарищ Сталин поправил и лишил его, так сказать, финансирования, он стал в опале и, короче, очень горько жаловался, что его, значит, вот Ленин ценил.
Крепко поправил.
Настолько крепко, что он запил, и он оказался без средств существования, ему только в конце 30-х дали какую-то там фронт работ, на котором он мог выживать.
Но... Ну, это что же, это же какая-то, помните, как «Властелин колец», я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, вот уже и в воздухе чем-то запахло, ты что, вообще не чуешь, что ли, куда политический курс, линия партии и всякое такое?
Вот, ну, во всяком случае, тогда в конце 30-х уже был сделан поворот как раз к познанию истории в более таком серьезном и не подростковом стиле, то есть ценить уже начали и каких-то царей. А я хочу добавить к этому, что и Александра III, который здесь он обозвал пьяницей, при нем, между прочим, начали строить Транссиб и достроили почти до половины. То есть это гигантский сверхпроект, который, собственно говоря, и сегодня для нас служит. Вот. Ну, вот.
Не просто служит, это уже одна, так сказать, из мега-артерий, я бы сказал, которые связывают нас с Китаем и повышают наше всеобщее благосостояние.
Я бы сказал, это одна даже из скреп нашей жизни.
Гораздо более серьезная, чем стихи.
Конечно. Да. Но здесь остаются более такие мелкие заготовки, которые они здесь про железную дорогу, потому что вот эти вот самые главные литературные шедевры мы рассмотрели. Но дальше у них есть тоже...
Стих просто адский.
Стих потрясающий, я не зря его распечатал, потому что меня это прям сильно впечатлило. Вот, там у него еще один стих есть, но... Я посчитал, что слишком много для одного выпуска, вот и хватит. И вот дальше у них, значит, еще есть кое-какие эпизоды, связанные с железной дорогой. Вот в 30 главе «Театр Колумба», значит, здесь такой фрагмент. «Ну, – указал Остап, – вам, кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Не беда, посидим. Всего 1 ночь». Угу. О чем это говорит? Что поезд шел в более высокого класса. Это,
ускоренный.
Да, ускоренный. То есть, это дороже, чем товарно-пассажирский, которым ехал отец Федор. Но он ему говорит, вот бери самые дешевые места на этот поезд. Мы как бы вот посидим ночь и доедем. Ладно. Вот. Значит, дальше здесь описывается, как весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала, бухал. Автор спектакля и главный режиссер Ник Сестрин, это который ставил «Женитьбу» там в этой...
Бальзаминова.
Прогуливался с женой по перрону. Концессионеры, пришедшие за 2 часа до отхода поезда, совершали уже 5-й рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Ну, я хочу здесь... уточнить. Сейчас Курский вокзал – это такая огромная советская стекляшка, в которой невозможно узнать старый Курский вокзал. А тогда это был такой, такого эклектического стиля, достаточно красивый вокзал, перед которым был большой сквер, который сейчас тоже застроили каким-то гигантским мерзким торговым центром и сделали там каменные джунгли.
Увы. Да.
Да. Вот. Дальше у нас еще один интересный фрагмент. Глава 32. «Нечистая пара». Еще фрагмент из письма отца Федора. Вот. «Дорогая и бесценная моя Катя, с каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу я тебе из меблированных комнат стоимость, после того, как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин. Но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег». Вот интересный фрагмент про электрический поезд. Это действительно так. В районе Баку была пущена первая в Советском Союзе электричка. Электрифицирован маленький участок до нефтеразработок. Но дело в том, что это был служебный поезд, вот, а до первого электрифицированного участка общего пользования еще остается 2 года. То есть в 1929 году запустят первую электричку от Москвы до Мытищ и потом дальше до Пушкина. Вот. Но до этого остается еще 2 года. А отец Федор был в том месте, где он уже тогда мог проехать на электричке, но не проехал. Потому что денег нету. Вот. Еще один момент. Потом идут у них главы описания потрясающие водного транспорта, когда они на пароходе плыли. Но это, опять же, это такая большая тема на отдельный ролик. Потом они высадились в городе Васюки.
Васюки.
И...
Нью-Васюки.
Да, где обещали провести межпланетный шахматный конгресс. Тоже гениальное описание, но немножко другого вида транспорта.
И тоже, кстати, это натурально, как нынешние рассказчики обещают какое-то безумное светлое будущее. Мы на Украине такое видели, да. Сейчас у нас тут все расцветет и заколосится. Да.
Ну, на самом деле, мы и у нас видели, нам тоже в 92-м году обещали.
Результаты несколько не такие оказались. Ну да.
Но обещали же.
Меня все время, больше всего в этом меня поражало и поражает сейчас, что вместо того, вот у меня есть любимое высказывание гражданина Черчилля, который в начале Второй мировой войны, обращаясь к нации, сказал: «Я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез». Это все, что вас впереди ждет. А вместо этого мне начинают рассказывать. Там, я вот всю жизнь работал, и деньги мне доставались только через труд, через пот, усилия, лишения и всякое такое. А тут вам... А я ничего не надо сделать. Ничего не надо делать вообще абсолютно. Сейчас вот мы тут в политике коммунистов отгоним от власти, и сразу все заколосится. Да? И на 20 лет в такую жопу погрузили, что как мы оттуда вырвались, я чудо. Как там Миних говорил, что Россией, по всей видимости, напрямую управляет Господь Бог. Ничем другим ее существование объяснить нельзя. Ну, вот как-то выскочили, а другие нет, не выскочили. И вся эта ложь, ёлы-палы.
Просто помню это, значит, это чудесное 500 дней, которое пишет, вот 500 дней, и вот все, рынок, все наладит, все же будет настолько круто, что мы так заживем, это не хуже, у нас все есть, мы не хуже будем Франции и Соединенных Штатов.
Лучше.
Лучше.
Лучше. У нас всего больше.
Да.
А главное, повторюсь, работать почему-то не надо. Не надо учиться, не надо получать специальности какие-то, не надо трудиться, ничего не надо. Коммунистов от власти отгоним, и все будет хорошо.
Еще приватизировать надо.
Да. Чтобы то, что то, с одной стороны, орут, что это на крови и на костях построено, а почему это тебе досталось лично? Может, там мои родственники померли, копая Беломорско-Балтийский канал, или чьи-то другие родственники. Ничего не подсказывает. Если вы с таким уважением к жертвам ГУЛАГов, так, может, они для всех строили, а не для вас? Странно, странно.
Вот. Ну, во всяком случае, мы тоже прошли этот романтический период, когда нас пряничком манили. Я его хорошо
как
помню.
Как кричит Герман Стерлигов. Слава Иисусу Христу! Вот, пронесло.
Да, пронесло. Вот, пронесло очень, очень близко к тому, что мы могли
по
потонуть.
Краю.
Да, по краю прошли. Вот. Ну, вернемся к заключительным нашим строкам. Значит, я здесь пропущу момент, когда они описывают маршрут Сталинград-Минводы. Там достаточно большой фрагмент, когда Ипполиту Матвеевичу хватило денег на билет, а Бендеру пришлось ехать зайцем, потому что Ипполит Матвеевич плохим зайцем оказался. Угу. Вот малюсенький отсюда кусочек я все-таки зачитаю. Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых катках станцию «Минеральные воды» северокавказских дорог. И, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа. Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новых дачных вагончиках. А Остапа все не было. Он прибыл только вечером и нашел Воробьянина в полном расстройстве. «Где вы были?» – простонал предводитель. «Я так измучился». «Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане. А я, значит, не измучился? Это не меня, что ли, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой?»
То есть, он между вагонами
да.
ехал.
«Это, значит, не я сидел там 3 часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками. Вы свинья, гражданин предводитель. Где театр?» «В Пятигорске. Едем. Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в 3 рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и билетами хватит. Дачный поезд, бренча как телега, в 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножию Машука». Вот. Такой вот...
Бештау – это Беш, это 5, Тау – это гора. Это как раз Пятигорск. Где знаменитый провал, там теперь статуя Остапа Бендера стоит, у меня есть фотки.
Ух ты, и там есть памятник тоже.
Да, да.
То есть, собственно говоря, героям литературным этого романа памятников получается много разных,
да,
потому что я и в Рыбинске видел.
Ну, это, я не знаю, это как-то теперь принято говорить, это же культовое произведение. Помните, раньше при советской власти были соревнования между людьми, кто больше отрывок зачитает наизусть без ошибок. О, тут полезно, между прочим.
Да.
Ну, это не... И Кисе Воробьянинову там памятник есть в Пятигорске на центральной площади возле ресторана «Печорин», там кафе такое.
А, ну где они Кислярского подобрали, который 500 рублей, у которого
выманили? Я думаю, торг здесь неуместен.
Да-да-да, это именно то. Вот. Ну и вот, потом их маршрут продолжается в 38 главе «Под облаками». Они едут по железной дороге через Махачкалу в Баку. Вот.
О, жизнь-то покидала. Слушайте, у меня почему-то в башке как-то не запомнилось.
А я вот весь маршрут проследил и выписал именно то, как вот они ехали.
Угу.
Значит, и вот здесь тоже есть фрагментик. В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи. То есть, о чем это говорит? О том, что поезд шел настолько медленно, что можно было за ним какое-то время бежать.
Догнать,
запрыгнуть. А потом еще догнать и вскочить на площадку заднюю.
Наверное, на повороте догонял. Там всегда тормозят.
Да. Ну, я думаю, что это был большой подъем. А паровозы тогда были маломощные. Это не нынешние скорости. И тем более, это не электровозы. Поэтому вот такие реалии. Мы сейчас как бы это вот, ну, пропускаем и не задумываемся. А на самом деле здесь вот видно, что какие у поездов были маленькие скорости. И вот мы подходим, наконец, к финалу. Вот, глава 40-я «Сокровище», где, наконец, они нашли последний стул.
Вожделенный.
Вожделенный. Да. Значит, тоже здесь есть три фрагмента, я их зачитаю. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый месяц со времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Октябрьского вокзала – это Ленинградского вокзала.
Там... Я, с вашего позволения, важное примечание. Обращаю внимание граждан. Телефонов не было даже с проводами, не говоря уже про сотовые. Как они потерялись на Тихорецкой? На Тихорецкую состав отправится. Потерялся и, доехав до минеральных вод, он еще его и найти ухитрился. Да. Это без телефона, ёлы-палы. Я всем напоминаю, образ Остапа Бендера списан с известного оперуполномоченного. Натурально матерый разыскник носиться по всей стране от Баку до Москвы и выискивать каких-то людей, стулья, черти что, обалдеть.
Да, мастер. Маршрут у них был сложный. И вот они уже, когда вернулись в Москву, потому что они уже... И в Тифлисе не нашлось ничего, и в Крым они переехали, где их застало землетрясение, тоже два стула, ноль.
Угу.
Остался один стул, который угу. в Москве, вот в товарном дворе Октябрьского вокзала. Вот они и кружили. Дальше.
Круги сужались.
Круги сужались, остался последний стул. Не ожидая шока... Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. «Через это окошечко, – сказал он, – мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, киса, третье окно от парадного подъезда». И мы тоже запомним.
Угу.
Третье окно. Так что же это за здание такое, где он показывал стул? А это здание есть не что иное, как главный центральный дом железнодорожников на площади трех вокзалов.
Угу.
Я думаю,
угу.
что его и москвичи, и все видели. Он стоит как раз напротив Ярославского
да.
вокзала.
Да.
Вот имеет такой вид. Вот у нас, значит, парадный вход, о котором он говорит.
Да.
И вот третье окно, которое
угу.
упоминает Остап, это, скорее всего, вот это вот окно,
угу.
если
угу.
в эту сторону. То есть, они были должны пройти сюда и найти этот стул. Но роман ведь завершается чем? Когда Ипполит Матвеевич туда пришел ночью, он убил Бендера, потому что зачем конкурент?
Зачем делиться?
Делиться, да, очень много. Тем более Бендер уже, так сказать, 60% захотел, да, то есть больше половины. Ну, короче говоря, он туда проникает.
Это тоже, кстати, очень и очень правдоподобно. Когда ты, будучи безмозглым, неприспособленным к жизни балбесом, еще и в серьезном возрасте, ну, возможно, как предводитель уездного дворянства, Киса был мое почтение. Это же вроде выборная должность была.
Ну да.
Когда там родословные выписывал, что ты дворянин, дворянин без утверждения дворянским собранием, которым руководил Киса, дворянином не считается. Ты потомок дворянского рода. Если нет сертификата, удостоверяющего дворянство, ты просто потомок, не имеющий ни прав, ни звания, ничего. И вот, проболтавшись по всей стране, двигатель и мозг – это Остап Бендер, который добывает деньги, добывает информацию, ведет вперед. Ты за ним бегаешь, как собачонка бестолковая, но как только дошло до дела, хоба, опасную бритву, и пока спит, даже не в честном бою, а пока спит, полоснул бритвой по горлу и побежал забирать свой стул. Вот что же.
И даже не подумал, что ведь туда придут потом.
Конечно.
Следствие.
Да.
То есть,
да. Вот это тоже, так сказать, штрих к лицу старого мира. Этот-то, понятно, жулик и вор, но он смешной просто. А ты тварь гнусная.
Но он еще и сообразительный. То есть, у него было много способов, чтобы, ну, так сказать, не сильно соприкасаться с Уголовным кодексом. То есть, он вот искал окна, лаконы в законах, да, где да, можно, да, так сказать, пройти, просочиться.
Просквозить.
Да. А этот, вот так сказать, очень топорно. Ну и вот в конце, когда он вскрывает этот стул, туда проникает, ничего в этом стуле нет, и вот финал романа, значит, очень здорово тоже описывает. Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой, вот оно, все тут, все 150 тысяч рублей 00 копеек, как говорил, как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сцены. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Все. Вот на этом заканчивается наш железнодорожный трип. И как видите, что абсолютно гениальное литературное описание железной дороги, которые не устарели и до сих пор. Вот, и в романе. То есть, можно сказать, вот такие жемчужины рассыпаны по всему роману. Вот. Ну и сам роман, я думаю, что это просто действительно тоже сам, как яркий сверкающий рубин на литературном небосклоне у нас, да, нашей, нашего русского языка.
Я замечу, кстати, тем, кто не читал, и особенно тем, кто читал, настоятельно рекомендую. Уже я давно когда-то покупал издание, оснащенное, так сказать, справочным аппаратом, где текст собственного произведения занимает вот столько, а пояснения, примечания занимают вот столько. Я не самый тупой, извините, не хвастаюсь, а вообще и вроде эрудированный. Там такое, что мне бы никогда и в голову не пришло. Ну, во-первых, там всякое окололитературное и литературное. Откуда вот эта шутка взята, это что имеется в виду, я такого просто не знал. Явления разнообразные, типа откуда взялся граненый стакан, почему он такой, причем тут Вера Мухина. Отлично, отлично. Вот читать, так сказать, со справочным аппаратом, про что пошутили, что имелось в виду, это другая эпоха совершенно. Точно.
Конечно.
Так же, как сейчас люди не понимают, при чем тут кипяток и зачем чайник бренчит. Вот там все.
Ну, такое. Я попытался, насколько мог, расшифровать те реалии, вот как раз именно применительно к той эпохе.
Я к тому, что кого заинтересовало, углубляйтесь дальше. Это так называемый кустовой способ, где тебе вот из одной точки внезапно выходит сюда.
Да.
Страшно интересно, очень познавательно. Спасибо, Сергей Геннадьевич.
Думаю, было познавательно.
Да, надеюсь, продолжим.
Да.
Спасибо. На сегодня все.